Говорит Радио Свобода. Почему в России все чаще рушатся мосты?
Наше вот это вот разъездяйство в строительстве велось таким образом, что строили не очень качественно. Это относится не только к мостам, это относится и к домам, которые в то время строились.
Верховный суд признал законным строительство многоэтажных домов в московском районе Кунцево, несмотря на массовые протесты местных жителей.
Через неделю они решили силовым путем решить эту проблему. Просто согнали сюда целую армию, 100 человек, там 50 человек охраны, 50 человек полиции.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, закрепляющий в Конституции курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.
Когда все было хорошо, НАТО было не нужно. Когда стало плохо, конечно, все ищут внешней помощи, поддержки других стран.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 23 ноября. Так, двое из шести пострадавших при обрушении моста в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают представители местного департамента здравоохранения. Пролет автомобильного моста через реку Савала в Терновском районе рухнул, когда по нему проезжали два грузовика. Три автомобиля упали в реку. Кран КАМАЗ, который вел ремонтные работы на мосту, и два грузовика с зерном. Пострадали два водителя грузовиков и четверо рабочих. Вообще новости об обрушении российских мостов поступают в последние месяцы с пугающей регулярностью. Этой осенью не обошлось без жертв. Двое рабочих погибли в ноябре при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе. Женщина с маленьким ребенком скончались в октябре в результате обрушения моста в Приморском крае. Почему новости об обрушении мостов в России приходят все чаще? Стоит ли рассматривать это как совпадение или как некую тенденцию? Моя коллега Светлана Павлова беседует с главным редактором информационного агентства «Строительство» Александром Гусевым.
В любом случае, когда происходят такие вещи, отрицательную роль играет здесь так называемый человеческий фактор, который сослужил недобрую службу или ранее, или сейчас. Ранее это значит, неправильно был проведен мониторинг или недобросовестно обследованы мосты, потому что по нормативам, действующих сейчас, каждые 10 лет мост должен проходить экспертизу на его состояние. И в Италии мост обрушился, у нас на Дальнем Востоке обрушился, на севере там обрушился, вот сейчас в Воронеже обрушился мост. Это вот такая череда таких чрезвычайных ситуаций, которые напрямую влияют на человеческий фактор. Наша с вами ситуация в Воронеже, причина такая же, как и в предыдущих случаях, когда идет перегрузка моста. Там в Воронеже получилось, что два грузовика попали на один пролет, там валился, не выдержав нагрузку. Значит, в этой ситуации и человеческий фактор мог сыграть через водителей, потому что они, видя знак, что нагрузка там такая-то и не более, но, несмотря на это, поехали через этот мост, вот зная, что у него автомобиль намного больше или превышает груз, чем положено здесь иметь на этом мосту. То есть в этой ситуации то же самое, человеческий фактор. Но смотрите, и тут вторая сторона. Этим мостам уже 30, там, чуть больше, чуть меньше лет. Отнимите эти 30 лет, мы получим с вами конец 80-х, начало 90-х годов, когда вот эта вот наша перестройка, наше вот это вот разъездяйство в строительстве велось таким образом, что строили не очень качественно. Это относится не только к мостам, это относится и к домам, которые в то время строились. То есть цемент был плохого качества, ну, откровенно говоря, его просто воровали. И здесь картина может быть, я, к сожалению, не знаю по Воронежскому мосту, сколько лет ему, но я так предполагаю, посмотрев картинки по конструкции, что это примерно то же самое. Может быть, чуть-чуть помоложе он. И здесь это тоже фактор имеет место быть.
Мост, допустим, в Ханты-Мансийском округе, когда погибли люди в Приморье, это тоже все перестроечные вот эти 80-х годов, да, мосты?
Да, совершенно верно. И мне пришлось обсуждать эту тему некоторое время назад, именно с Ханты-Мансийским там телевидением мы разбирали эту ситуацию. Да, и по тем параметрам, которые там были объявлены, это тоже перегруз моста. И понимаете, в чем дело? Ведь они же, эти все мосты, которые у нас в Российской Федерации существуют, они стоят на балансе какой-то организации. Это может быть Росавтодор, то есть это государственное федеральное агентство. Оно передано, как правило, подрядную организацию, частный уже, который следит, мониторит за состоянием этого моста. Вот они, как правило, вот эти подрядные организации, они очень плохо работают. Вот и в Италии точно так же работали. Дипломатическим языком это называется, человеческий фактор. На самом деле это очень плохое исполнение своих обязанностей той организации, которая обязана следить за этим. Вот эта самая подрядная организация должна четко и ясно в определенные сроки следить за состоянием моста. Есть масса технологий, которые позволяют это делать. Но поскольку у нас промышленная беднота, которая отражается в том числе и на этой отрасли, средств у этих компаний недостаточно, и они согласны за минимальные деньги обслуживать эти мосты, то есть наблюдать за ними. Вот. Не хватает технических средств, не хватает специалистов. Хороший специалист стоит много денег. Технических средств тоже не хватает. И плюс еще разгильдяйство наших водителей, которые порой не обращают внимания на знаки, что там нагрузка на ось должна быть, допустим, 4 тонны, у нее там 6, что, естественно, перегружает мост. Там же два грузовика, по-моему, в Воронежской области валились. В Ханты-Мансийске там и легковые попали под это, один грузовики. Это как раз говорит о том, что нужно было каким-то образом, если мониторинг провел правильно и была определена, или было сделано техническое заключение, что нагрузку нужно уменьшить, значит, надо вовремя вешать знаки, предупреждать об этом, чтобы грузовики не ехали. Но там мост-то небольшой, собственно говоря. Там такая ситуация, что два автомобиля навстречу друг друга поедут, в середине встретятся, и мост может обвалиться. То есть там нужно в таком случае ставить запрещающие сигналы, чтобы одновременно на мосту находилось не больше одной большой грузовой машины. Вот. Это делается еще и таким образом, в целях, конечно, безопасности. Тут много факторов, которые играют в минус, к сожалению, а не в плюс.
Александр, можно ли предположить, что вот сейчас произошла какая-то некая критическая рост вот этого разгильдяйства, и поэтому мы наблюдаем вот один за одним вот эти рушащиеся мосты? Можно ли ожидать каких-то, ну, опять же, нехороших перспектив и новых новостей из этой области драматических?
А вы знаете, это становится, к сожалению, плохим симптомом, потому что надзорные организации, подрядные, о которых мы говорим, да, они начинают плохо работать не только вот наблюдение за мостами. Зимнюю вишню вспомните в Кемерово, да, там же тоже должны были контролирующие подрядные организации наблюдать за ситуацией этого здания, в каком оно состоянии. Это, к сожалению, вот когда рынок сужается, когда все меньше и меньше денег выделяется на обеспечение безопасности, этих случаев можно ожидать и в дальнейшем, к сожалению, большому. Поэтому это можно сказать, что это становится вот уже таким характерным явлением, когда не хватает денег для того, чтобы нанимать хороших специалистов и проверять состояние строительных каких-то объектов, не только мостов, там, туннелей, еще чего-нибудь, а и зданий общественного характера, функциональных центров и прочее. Это вот, к сожалению, так, да.
С главным редактором информационного агентства строительства Александром Гусевым беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховный суд России признал законным строительство многоэтажных домов группой компаний «ПИК» в московском районе Кунцево, отклонив таким образом жалобу 42 местных жителей. Они обратились в суд с просьбой признать недействующим постановление правительства Москвы, согласно которому 37 кирпичных жилых домов в этом районе подлежат сносу. Причем эти дома, утверждают истцы, не являются ни аварийными, ни ветхими. На месте снесенных малоэтажек группа компаний «ПИК» намерена построить жилой комплекс. Подготовительные работы к возведению первого 26-этажного дома уже начались. Жители с этим не согласны и готовы отстаивать свою собственность, передает наш корреспондент Алина Пинчук.
В Кунцево на улице Ивана Франко около недели длилось противостояние между местными жителями и строительной компанией «ПИК». Застройщик планирует начать строительство в микрорайоне с многоэтажного здания, которое будет возводиться прямо под окнами 3-5-этажек. Все это стало возможным после того, как мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление правительства. Местные жители выступают против этого решения, а также против действий компании «ПИК», которая начала ограждать территорию для строительства еще до решения суда. Круглосуточное дежурство местных жителей и палаточный лагерь во дворе закончились конфликтом с сотрудниками ЧОПа и задержаниями. О том, что происходило в последнюю неделю в Кунцево, нам рассказал местный житель Иван Рожков.
Ну вот эта ситуация началась неделю назад. Они попытались установить забор. Люди вышли на улицу, стали физически препятствовать просто занятию своей территории, повернули машины, которые приезжали сюда с техникой. В общем, в течение недели мы держали оборону, дежурили по ночам, разбили палаточный лагерь. А через неделю они решили силовым путем решить эту проблему, просто согнали сюда целую армию, 100 человек, там 50 человек охраны, 50 человек полиции, пригнали 5 автозаков и, в общем, начали физически людей разгонять, выстрелили в живую цепь, нас вытеснили с нашей территории. Те, кто сопротивлялся или не подчинялся воле захватчиков, бросали в автозаки, им предъявляли всевозможные обвинения по разным статьям административного кодекса. Ну и постепенно они захватили всю эту территорию, и потом туда проехала строительная техника, они начали выставлять забор. Людей, которые там проходили, просто физически вытесняли, кого-то бросали в автозаки. Вот. И на сегодняшний день они захватили под свой контроль вот эту территорию, окопались там, построили двойной забор в два слоя, так сказать, вот один, за ним еще один для прочности. И теперь там, значит, 50 этих самых чоповцев выходят изнутри по периметру и караулят, чтобы никто туда не проник. Я думаю, что если люди не будут бороться за свое право проживать в своих домах, то постепенно вся малоэтажная Москва будет уничтожена, и на ее месте вырастет вот это вот огромное многоэтажное бетонное гетто, похожее на какой-то Шанхай, а той Москвы, в которой мы когда-то жили, которую любили, не останется живого места. Я считаю, что это плохо, и что люди должны заявлять о своем праве, потому что квартиры принадлежат им на праве собственности, дома тоже принадлежат им на праве собственности, и земельные участки, на которых стоят эти дома, тоже находятся в общедолевой собственности собственников квартир данного дома. Если человек не защищает свое право собственности, то приходит другой человек и просто забирает то, что плохо лежит.
Местный житель Алексей Шульгин считает, что у жителей Кунцево не осталось другого выхода, кроме как бороться до последнего.
Понимаете, вот у людей, которые там непосредственно на стройке живут, у них, ну как, какая у них перспектива? Представляете, вот вы с детьми живете в доме, ваши окна выходят на стройку, и там буквально в 5 метрах, в 3 метрах от вашего окна какие-то бульдозеры, тракторы, строительная техника что-то орудуют, и все это происходит в течение 2 лет. Слово «беспредел» уже звучало, но это все абсолютно беспредел, что происходит. Это просто как какая-то саранча налетела на лакомый кусочек земли и хочет его отжать всеми возможными силами с привлечением всех возможных средств силовых, правовых и неправовых, и агитационных. И люди, которые работают на ПИК, они очень подкованы в плане ведения переговоров, это профессионалы. Они владеют средствами нейролингвистического программирования, они мастера уходить от ответа на прямой вопрос и продвигать свою повестку. Мы это уже несколько, много раз уже наблюдали. У ПИКа на все есть ответы. Им говоришь, ну вот смотри, вот вы ставите забор прямо к стенке дома. Они говорят, у нас есть вся строительная документация. То есть, в принципе, к ПИКу вопросов, может, нет, потому что у них есть все бумаги от московского правительства. Но вопрос, каким образом московское правительство выдало эти бумаги, это большой вопрос. И вообще отношение к документам о собственности наше московское правительство уже выразило словами мэра Собянина. Он, когда вот сносили ларьки около метро, сказал, что нечего прикрываться бумажками о собственности. Это очень хорошо демонстрирует подход московских властей к собственности.
В день, когда застройщик все-таки смог занять территорию, к местным жителям навстречу приехал оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Ему удалось заключить с представителем застройщика неофициальное соглашение о временной остановке строительных работ.
Это вообще, в принципе, недопустимая ситуация ни в одном цивилизованном городе, ни в одной цивилизованной стране. Потому что такие вопросы невозможно решать без собственников квартир, собственников жилья. Есть у нас Конституция, есть право собственности, это базовое конституционное право. Оно не может нарушаться никакими законами, и если есть какие-то законные основания строить чего-то на этой территории, значит, плохие законы. А если есть решение суда, которое разрешает там строить, значит, это не объективное судебное решение. Поэтому я это пытался донести до представителей компании ПИК. Я им сказал, что пока у вас здесь забор стоит, пока у вас здесь задерживают людей, пока у вас здесь сотрудники ЧОП так себя ведут, что кадры просто напоминают какие-то там сражения, не знаю, где-нибудь на Донбассе, когда там 12 человек с дубинками идут на граждан. Вот пока вы вот так ведете диалог, то вы просто людей провоцируете на ответный протест.
А как вы думаете, почему вообще ПИК не мог сразу сесть за стол переговоров и нужно было начинать именно с таких насильственных действий?
Ну, потому что они считают, что они власть. И вообще у нас власть ни с кем никаких переговоров не ведет. Привыкла действовать силой. Вот они просто по привычке действуют силой. Я считаю, что это крайне опасно. В условиях роста протестных настроений, радикализации протестных настроений, падения рейтингов власти, по сути, они могут довести, ну, создать такую горячую точку Москвы. И я их предупредил, что если вы будете действовать силой, то здесь завтра, значит, ну, другая сила появится, значит, придут жители соседних районов поддерживать соседей. Потому что, насколько я знаю, и в других регионах есть проблема с этой кампанией. Поэтому если не начать нормальный цивилизованный диалог, не силой, а там предложениями, убеждениями, то ничего хорошего не выйдет.
Пресс-служба группы компании ПИК прокомментировала ситуацию словами о том, что строительство в Кунцево абсолютно законно, и у компании есть все необходимые документы, которые разрешают подготовительные и строительные работы на этой территории. Строительство было приостановлено как минимум до решения суда, то есть до вчерашнего вечера.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук. Продолжаем программу «Время свободы». Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, согласно которому в основном законе закрепляется курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО. За это решение при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовало 311 депутатов, то есть конституционное большинство. Во время рассмотрения этого вопроса в Верховную Раду прибыл президент Петр Порошенко. Выступая с парламентской трибуны, он заявил, что будь Украина членом Североатлантического Союза, Россия не решилась бы аннексировать Крым и развязать конфликт в Донбассе. О том, выгодно ли Украине вступление в Североатлантический Союз, обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с Сергеем Джершем, представителем Общественной лиги Украина НАТО и бывшим министром иностранных дел Украины Константином Грищенко.
Это большой успех, потому что так развивалась внутренняя ситуация в Украине, гражданское общество. Когда все было хорошо, НАТО было не нужно. Когда стало плохо, конечно, все ищут внешней помощи, поддержки других стран. И, конечно же, НАТО как военно-политическая организация, которая может поспособствовать укреплению безопасности Украины. Поэтому мы видим беспрецедентный рост поддержки членства в НАТО, особенно в восточных регионах, там многократное увеличение этой поддержки. Конечно, цифры еще небольшие, но если сравнивать, что было там и что есть сегодня, то это многократное увеличение, то есть люди интуитивно ищут защиты. И как раз отношения с НАТО, они укрепляют реальность сегодня национальной безопасности Украины.
Константин, вопрос хочу задать вам. Вот эти изменения в отношении к НАТО за последние 4 года не смущают вас в позиции, что НАТО Украине не нужно?
Никто никогда не говорил, что НАТО Украине не нужно.
А
вопрос,
как?
Нужна ли Украина НАТО? Вот это основной вопрос, на который надо ответить. Кто может быть против, чтобы Украина получила абсолютные гарантии своей безопасности? Никто из разумных и ответственных людей. Вопрос в другом. Насколько эта тема используется во внутреннеполитической дискуссии совершенно для других целей? Давайте все-таки зададимся вопросом. А как к этому относится в штаб-квартире НАТО? В столицах тех государств, от которых зависит, сможем ли мы, по крайней мере, претендовать в ближайшее время?
Вы считаете, что нет?
Нет, я считаю, что в данном случае мы ни разу не получили. Не то, что четкого ответа позитивного. Мы получали в основном ответ, что это вопрос не на время, не сейчас. То это может быть отдаленной перспективой. Давайте вспомним, что было в свое время, во время Бухарестского саммита. Вместо того, чтобы согласиться предоставить Украине план, который позволит двигаться в направлении членства в НАТО, нам было сказано, что этого не будет, но в заявлении политической декларации было сказано, что Украина когда-то будет. Да, да, понимать. Стоит ли говорить, что для нас это основное направление нашего будущего, тогда, когда это зависит не столько от нас, сколько от желания наших партнеров. У нас есть один вариант. Нам надо максимально использовать наше сотрудничество с НАТО для того, чтобы укреплять и обороноспособность, и максимально поднимать наши стандарты во всех сферах, где мы сотрудничаем с НАТО. Над этим работали многие правительства, с тем, чтобы мы соответствовали тем стандартам, которые многие считают являются объединяющими. Для Европы.
Я хочу Сергея, чтобы прокомментировал ваши слова, попросить.
Если НАТО и не хочет, то они никогда не будут хотеть, если они не будут знать, что мы хотим быть в НАТО. Поэтому наша часть этого сотрудничества, этого дела, это показать нашу последовательность, наш прогресс, нашу безальтернативность в движении в этом вопросе и быть готовыми подтянуть стандарты, критерии, укреплять свою безопасность именно в сотрудничестве с НАТО. А наступит такой благополучный, я уверен, геополитический момент, когда НАТО примет политическое решение, и Украина будет в НАТО. Но к этому нужно готовиться и напоминать НАТО о том, что это наша цель.
Константин, у меня короткий вопрос тогда вам. Тогда вы считаете, что вот сегодняшнее голосование и возможная запись в Конституции – это скорее благо или скорее нет?
Это всего-навсего предвыборная технология, не более того.
Вопросы Тимура Олевского о перспективах вступления Украины в Европейский Союз и НАТО отвечали Сергей Джерш, представитель Общественной Лиги Украина НАТО, и бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Ситуации на Украине через 5 лет после начала Евромайдана посвящен и наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Мы решили спросить, изменилось ли ваше отношение к событиям 2014 года на Украине.
Обычные люди из этой ситуации что должны вынести? Что, опять же, не всегда та правда, которую нам хотят преподнести на улицах в том числе. Вот, надо прежде чем делать какие-то выводы, подумать много раз. Ну а так, конечно, печально все это.
Я считаю, что руководители в своем государстве должны уметь руководить, если они за это взялись. Пример – все союзные республики. Поэтому многие здесь у нас.
Отношения между Россией и Украиной должны быть хорошие.
У нас плохо все это освещают. Приходится брать информацию из интернета и альтернативных источников. Но там все не так, как, в общем, говорят у нас по телевизору. Все не так, как бы, очень сложно и запутано. И кто на самом деле прав, там кто не прав, кто виноват, тоже мы не знаем.
Революция. Ну, я удивился. Много в мире всего происходит. Думаю, ничего себе. Но Украина вроде как бы входила в состав Советского Союза, а теперь революция. Думаю, вообще это плохо, то, что такой раскол, на самом деле, я считаю.
Хай виноват. Естественно, американцы помогают деньгами и так далее. Это долго не будет продолжаться, конечно.
Это очень сильно трогает, потому что я сама наполовину украинка, у меня отец с Украины, с Славянска. И вообще все, что происходит, ну, в Украине очень печально, грустно. И то, что тогда произошло, ну, мне кажется, я не знаю, конечно, но очень похоже, что это, ну, это не сами люди, это просто, ну, политика такая. И большое влияние Америки. Промыли мозги молодежи, условно говоря, да, то есть люди, они все, нормальные люди, они хотят жить в мире и в согласии, просто жить, работать.
Эта страна, ну, к Западу идет, и это, ну, как бы больше для нее благо постепенно, вот, они выбрали свой путь, и они живут, ну, как бы у них есть свет в туннеле, живут хорошо.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, изменилось ли ваше отношение к событиям 2014 года на Украине. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. При строительстве и реставрации объектов на территории Кремля и других резиденций президента России компаниями-подрядчиками были похищены крупные суммы бюджетных денег. О хищениях на по меньшей мере 17 объектах рассказал следствию один из обвиняемых по делу, бывший заместитель директора компании «Климатпроф» Борис Мальцев. По его словам, с 2007 года хищения совершали руководители компании «Балтстрой», принадлежавшей бизнесмену Дмитрию Михальченко, и их партнеры. Мальцев, в частности, упомянул сочинскую резиденцию президента Бочаров-Ручей, Константиновский дворец в Стрельне под Петербургом, Грановитую палату Кремля и Большой Кремлевский дворец. Заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны и Министерство культуры. Правительство Москвы бесплатно, то есть фактически за свой счет, разрешило компании-прокатчику рекламировать фильм «Крымский мост. Сделано с любовью». В мэрии решили, что фильм режиссера Тиграна Киасаяна по сценарию его жены Маргариты Симоньян, которая возглавляет телеканал «Арти», цитата, «представляет особую общественную значимость». На протокол заседания Межведомственной комиссии по вопросам распространения рекламы от 10 октября этого года первым обратил внимание проект «Открытые медиа». Компании Central Partnership, которая является прокатчиком фильма, было разрешено до 18 ноября бесплатно использовать 25 носителей под билборды, 10 цифровых билбордов и другие рекламные площади, находящиеся в собственности города для рекламы фильма о Крыме. По коммерческим расценкам, покупка рекламы в таком объеме обошлась бы в сумму от 3 до 5 миллионов рублей. Пишут «Открытые медиа» со ссылкой на эксперта. В ходе торгов на бирже в Лондоне стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в январе будущего года упала на 3% и составила менее $62 за баррель. Это минимум с начала этого года. Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября. Еще в начале октября стоимость Brent поднималась выше $82 за баррель, а цена марки VTI выше $73. С момента начала снижения стоимость марки Brent уменьшилась примерно на 28%. Последний обвал на рынке нефти стал самым резким за 3 года. В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Каждый пятый россиянин сейчас живет в бедности. Об этом говорится в исследовании сотрудников Института социального анализа. Авторы спрашивали россиян о том, на чем им приходится экономить. 22% опрошенных признались, что вынуждены выбирать между едой и необходимыми лекарствами. Они попали в зону потребительской бедности. Всех остальных авторы разделили еще на 3 группы – зона комфорта, зона возможных изменений и зона риска. О результатах исследования, а также о том, возможно ли сократить бедность в 2 раза, как обещал это Владимир Путин, подписывая так называемые майские указы, Ксения Меркурьева поговорила с заместителем директора Института социального анализа и прогнозирования Юрием Горлиным.
По данным официальным Росстата, количество бедных порядка 13%, чуть больше, да? Ну, здесь, наверное, это бедных подразумеваются те, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. Ну, здесь, наверное, немножко другой, я понимаю, был подход. Поэтому этот показатель, соответственно, больше, чем 13%. Ну, а в целом, почему такое большое количество людей имеет доходы недостаточные для нормального? Ну, потому что невысокие доходы у россиян. Экономика не дает возможности людям получать доходы, достаточные для ведения более приемлемого уровня жизни.
Можно ли вернуться к той ситуации, которая была вот в докризисный период, то есть там 2014 год условно?
Ну, на самом деле, в общем-то, тоже. Бедность, конечно, существенно снизилась там с более старых времен, насколько я помню, она там снизилась там процентов до 10, там, сейчас не помню точно, но примерно. Но все равно это, в общем-то, для страны с таким уровнем дохода на ВВП, в принципе, Россия же в этом смысле страна, так сказать, такого, ну, среднего дохода, да, я имею в виду дохода с точки зрения ВВП на душу населения. Ну, наверное, этот показатель высоковат. Ну, главным фактором, который позволит снижать уровень бедности, который, собственно, эта задача, я понимаю, одна из центральных задач на ближайшие 6 лет, да, то есть 2 раза снизить уровень бедности, главным фактором, с моей точки зрения, это является экономический рост. Как обеспечить этот рост, это уже отдельный вопрос. Это 2-й вопрос, вы же его не задавали, и я вряд ли на него отвечу. А помимо экономического роста, на самом деле круг мер достаточно ограничен. Ну да, это, наверное, какая-то тотальная поддержка именно тех, кто бедных, то есть это прежде всего семьи с детьми, да, то есть какие-то более увеличения этой поддержки и, может быть, увеличение, прежде всего, наверное, или в том числе увеличение, усиление адресности этой поддержки, но чтобы действительно эту помощь получали именно те люди, кто действительно в ней нуждается, и здесь еще есть определенные резервы. А в отношении же работающих, да, которые тоже в России есть, работающие бедные, то, ну, нам представляется, вот есть такой резерв, который не используется в России, а на самом деле во многих странах используется, это предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. То есть для лиц с относительно невысокими доходами НДФЛ не удерживать, не взимать, или взимать его в пониженном размере. Такой вот налоговый вычет, он во многих странах или в очень многих странах есть, в том числе и в странах СНГ. А в России же, однако, он до 2012 года был, ну, очень в маленьких размерах, правда, а с 2012 года он вообще отменен. Ну, вот с моей точки зрения, это тоже был бы определенным вкладом в снижение бедности уже среди, ну, и работающих, ну, и соответственно, ну, и на домохозяйство это тоже положительно бы сказывалось. Помимо этого, наверное, увеличение пенсий, социальных выплат других тоже, наверное, будет иметь определенный вклад, ну, в том числе и в связи с повышением пенсионного возраста, увеличение пенсий, наверное, больше, чем если бы это не было этого повышения. А, ну, для этого контингента, для пенсионеров сегодняшних, бесспорно, оно увеличит их доходы. Там, может быть, не на очень много, там, ну, по расчетам где-то на 500 рублей в месяц, но все равно, с учетом, что средний размер пенсии 14 тысяч, то все равно это несколько лишних, там, 2-3 лишних процента, все равно это лишние доходы. Другое дело, что уменьшатся доходы те, кто подпадет под эту реформу, ну, то есть, кто не получит пенсию. Ну, вот тут как бы будет такое, ну, если они будут продолжать работать, то это одно дело, если они не будут работать, то тогда, конечно, это более будет критично. Поэтому это такая вот повышение пенсионного возраста, оно как бы двояким образом скажется. С одной стороны, увеличит доходы и снизит бедность, с другой стороны, для определенного контингента людей снизит доходы, ну и может иметь негативные последствия для их доходов и бедности, соответственно.
А вот вы затронули еще тему майского указа, где Путин говорил о том, что к 2024 году должен понизиться уровень бедности в два раза. Да. Насколько это вообще, ну, реалистично в нынешней ситуации, скажем так?
Ну, я понимаю, что это очень амбициозная задача. Очень. Я думаю, что это одна из таких, во-первых, ну, более чем конкретных задач. И, конечно, я очень амбициозна. Я же говорю, главный фактор – это экономический рост. Если удастся его как-то запустить. По прогнозам я понимаю, что он должен как-то ускориться после там 20-х годов, ну, я имею в виду после 21-го года, там, по прогнозам, там, выйти на уровень хотя бы 3%. Но если удастся, то это будет позитивно в этом смысле, потому что понятно, что вырастут доходы и так далее. Если же нет, то, конечно, это будет сложнее. Плюс к тому же, как бы, понятно, что сейчас инфляция снизилась, но не далее, как сегодня я читал аналитику Центрального банка, и они говорят, что в случае существенного падения цен на нефть инфляция обратно может вырасти до двузначных цифр. Ну, соответственно, ясно, что увеличение инфляции, это негативно скажется на, опять же, количестве бедных и так далее. Поэтому тут как бы противоречивая ситуация. Все зависит от экономики, от экономического роста.
Это расхождение, получается, между данными Росстата на официальной позиции и между вот этим исследованием?
Данные Росстата – это как бы бедность такая чисто формальная, если доходы в домохозяйстве в расчете на одного человека меньше, чем прожиточный минимум. Эти люди как бы считаются бедными. А здесь, я понимаю, у коллег был немножко такой более широкий подход, если, так сказать, люди там не могут ограничивать себя в покупке таких-то товаров, там, длительного пользования и так далее. Это просто немножко другой взгляд. То есть есть как бы, ну, абсолютно бедные, а есть, так скажем, условно бедные, то есть люди, которые вынуждены ограничивать себя. То есть они либо покупают лекарства, как в этом докладе было написано, либо они покупают продукты. То есть люди формально, часть из них это те бедные, которые бедные по Росстату, а часть из них формально у них доход выше прожиточного минимума, там, может быть, там на 10%, на 15% выше прожиточного минимума, но они все равно бедные. Потом сам по себе этот который у Росстата, он тоже нуждается на самом деле, он тоже не лишен дефектов, потому что, ну, те же там налоги, да, он там не в полной мере, там у разных домохозяйств разные налоги, а в этом прожиточном минимуме, который учитывается как критерий отнесения к бедности, налоги учитываются в очень таком маленьком размере, заниженном размере. Поэтому, как бы, там тоже много дефектов, поэтому вот подход коллег, он может быть более такой комплексный, более широкий круг факторов учитывается, чем вот такой вот одномерный показатель доходы, соотнесенный с прожиточным минимумом, тем более, что сам все прожиточный минимум, он тоже нуждается в совершенствовании подхода к его оценке.
С директором Института социального анализа и прогнозирования Юрием Горлиным беседовала Ксения Меркурьева. Продолжается следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших в ночь на 8 октября в Москве водителя, ведущей Первого канала, и двух федеральных чиновников. Обе драки были зафиксированы камерами видеонаблюдения и приобщены к делу. Кокорин и Мамаев отправлены под арест до 8 декабря, однако в прессе уже появилась неподтвержденная информация о том, что следствие к этому времени еще не будет завершено, и арест, судя по всему, будет продлен еще на 2 месяца. Телеведущий Геннадий Орлов со ссылкой на свои источники несколько дней назад заявил, что футболисты точно получат реальный срок. Также, по неподтвержденной информации, футболисты перевели на счет избитого водителя деньги в качестве компенсации ущерба. Однако адвокаты Кокорина факт перевода денег позже опровергли. Ну а сегодня агентство ТАСС сообщило о наличии в деле видеозаписи с видеорегистратора автомобиля избитого водителя, на которой якобы видно, что именно он спровоцировал драку. Официальных комментариев по этому поводу тоже не было. Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева мы обсуждаем с калининградским юристом Алексеем Елаевым. Дело Кокорина и Мамаева – это дело резонансное, поэтому ему уделяется особое внимание, это понятно. Но все-таки не выглядит ли, исходя из вашего опыта, на ваш взгляд, адвоката, что такого рода дело до сих пор не передано в суд? Ведь все случилось в начале октября. Сейчас вторая половина ноября. Я понимаю, что срок ареста для Кокорина и Мамаева был установлен стандартный – 2 месяца. Но почему так долго длится следствие, если все, казалось бы, ну, по крайней мере, с точки зрения стороннего наблюдателя, было видно на видеокамерах, вот на тех видеозаписях, которые все видели?
Я сначала небольшое предупреждение о том, что я не читал материалы уголовного дела и также точно знаю о них из сообщений средств массовой информации, как и вы, чтобы не было предвзятого отношения, поэтому я просто комментирую как юрист, как человек, знакомый с уголовно-процессуальным законодательством. Во-первых, по таким делам срок следствия, он, понятно, не 1,5 месяца, он больше. Тем более, что это часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, как я понимаю, с использованием предметов, используемых в качестве оружия, то есть в данном случае использовался стул. Поэтому в данном случае, если не изменяет память, срок следствия может быть до 1,5 года. А общий срок следствия в Российской Федерации составляет 2 месяца, поэтому даже он до сих пор не истек. То есть в данном случае пока еще этот срок 1,5 месяца, он не является сколь-либо долгим и сколь-либо значительным. Тем более, что дело резонансное, и я так подозреваю, что следствие должно провести подготовку к суду по этому делу на высшем уровне, чтобы, так как и по делу, скорее всего, будут привлечены и лучшие адвокаты, и будет попытка привлечь внимание и с массовой информации. Поэтому, как я понимаю, они готовят уголовное дело для передачи в суд таким образом, чтобы оно прошло без сучка, без задоринки, со всеми необходимыми экспертизами, со всеми необходимыми материалами, чтобы и комар носа не подточил таким образом.
Получается, что вот то, что это дело резонансное, это несколько затягивает длительность следствия.
Как я понимаю, то, что дело резонансное, оно привлекает внимание к этому делу, и оно заставляет следователей работать более тщательно. Потому что если бы это была простая хулиганка, то там бы уже никто, ну там, я не знаю, там 2 алкаша сбили нос участковому. Я думаю, бы особо никто не заморачивался, но, тем не менее, также срок был бы не 1,5 месяца, а гораздо больше, потому что необходимо всех опросить, там все правильно задокументировать, составить все необходимые документы таким вот образом.
Ну, таким образом, получается, что и 4 месяца, в общем-то, не слишком долгий срок для того, чтобы довести до суда вот такого рода дело.
Для тяжких преступлений нет. Потому что часть 2, кстати, 213, это тяжкое преступление, поскольку оно предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. И поэтому тут необходимо все сроки исчислять, исходя из того, что это сроки по тяжким преступлениям.
Я еще раз подчеркну для наших слушателей, что мы с вами обсуждаем во многом неподтвержденную информацию. Одно из сообщений, которое появлялось в прессе, тоже неподтвержденное официально, о том, что Кокорин и Мамаев перевели деньги избитому ими водителю, и это должно стать смягчающим обстоятельством на суде. Возможно ли такое вообще, или это просто юридически безграмотная формулировка?
Тут надо учитывать 2 эпизода. Потому что в данном деле все обсуждают, я вот сказал, по части 2 статьи 213, это ситуация в кафе. А водитель, это статья 116, это побои из хулиганских побуждений. Поэтому в данном случае каждый из этих дел надо рассматривать отдельно, каждый из этих эпизодов. И в рамках него, понятно, будет выноситься каждого этого эпизода, должно быть вынесено отдельное процессуальное решение. И в данном случае статья 116 побои, она предусматривает возможность прекращения даже уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим. Потому что это дело, оно не относится к тяжким преступлениям. Это преступление, если не знаю, небольшой тяжести, надо проверить санкции статьи. Поэтому в данном случае возможно примирение с потерпевшим, прекращение в связи с этим уголовного дела. Это не реабилитирующее основание, но эта ситуация возможна. Если по части 2 статьи 213, то это будет учтено как смягчающее обстоятельство при назначении судом наказания, если будет вынесен обвинительный приговор по этой статье. Но это посчитался в кафе. Поэтому если говорить о примирении с потерпевшим со случаем на парковке, то это другая статья, и в рамках этого уголовного дела другой эпизод.
Я понимаю, что вы не очень знакомы с деталями, вы не читали материалы дела, но как-то выглядит все странно. Этот водитель был избит несколькими людьми, он, судя по той информации, которая появлялась, судя по его появлению на телеэкранах, получил, в общем, серьезные повреждения, он был жестоко избит. В случае в кафе был один удар, но в результате в случае с водителем более мягкая статья, а в случае с ситуацией в кафе более серьезная. Как такое получается?
Это связано с тем, что необходимо различать разные случаи, то есть разные казусы. Потому что когда мы с вами используем какой-либо предмет при нанесении ударов незнакомому человеку, то это хулиганство с использованием предметов, используемого в качестве оружия. То есть камень, палка, там, кирпич, стул трактуется как квалифицированное хулиганство, потому что общественная опасность значительно выше, чем когда используется кулаки. Когда используются кулаки, тогда дело квалифицируется по хулиганским частям соответствующих статей 116, 115, в зависимости от степени причиненных повреждений и от степени нетрудоспособности. То есть если это легкие, если это побои, то это 116, если человек попал в больницу и был нетрудоспособен на несколько дней, то это 115. Легкие телесные повреждения. Если было причинение повреждения средней тяжести, вреда здоровью, это разные статьи Уголовного кодекса, и это определяет экспертизы в каждом конкретном случае. Поэтому в данном случае и 116, то есть оно предварительно всегда часто возбуждается по какой-нибудь там более легкой статье, а потом уже в зависимости от экспертизы возможно переквалификация. То есть это просто специфика уголовного законодательства, что когда вы в хулиганских действиях используете какой-то предмет, то это уже полноценное хулиганство, а не просто побои и причинение вреда, повлекшие определенный вид телесных повреждений. Это было в 2003 году, изменено уголовное законодательство.
И последний вопрос. Александр Кокорин жаловался, что следователь при начале следственных действий грубо его оскорбил, требовал, чтобы это было внесено в протокол, и просочилась информация, что вот этот следователь якобы болельщик «Спартака». Вот вообще может ли поводом для отвода следователю быть тот факт, что следователь болельщик той или иной команды? Скажем, он болельщик «Спартака», ну, пишет об этом в соцсетях, постит фотографии с матчей, то есть очевидно его пристрастие, и тут последственным становится игрок, ну, скажем так, ненавистного ему «Зенита», который постоянно со «Спартаком» соперничает, и его сложных отношениях между болельщиками обеих команд известно хорошо. Вот такой казус может повлиять на ход судебного разбирательства?
Прямо этот вопрос уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрен. Он должен решаться руководителем следственного органа при рассмотрении соответствующих ходатайств защиты. Я не знаю, было ли соответствующее ходатайство защиты, каким образом оно разрешалось, и обжаловал решение по данному ходатайству, поэтому по конкретному делу я сказать ничего не могу.
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева мы обсуждали с юристом Алексеем Елаевым. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Внезапная проза по-русски. Антология короткого рассказа». В этом выпуске участвовали писатели-сотрудники «Радио Свобода». Передачу подготовил и вел Сергей Юринен. Первый эфир программы состоялся 12 ноября 1998 года.
«Внезапная проза. Наша антология короткого рассказа». В этом выпуске писатели, сотрудники русской службы «Свобода». «Внезапная проза», «Шорт-шорт», за этой разновидностью короткого рассказа еще не закрепилось определенного названия, но жанр на подъеме. Только в последние годы и только в Соединенных Штатах вышло несколько посвященных ему антологий. Среди них «Микропроза», антология по-настоящему короткого рассказа под редакцией Джерома Стерна, «Шорт-шорт», антология сверхкратких рассказов под редакцией Ирвина и Иланы Хау, «Кратчайшие рассказы мира», редактор-составитель Стив Мосс, и очередной третий том антологии современных американских шорт-шортов, ведущих пропагандистов жанра Роберта Шепарда и Джеймса Томаса. Первые два тома этой антологии мы представили в предыдущем выпуске «Экслибриса». Нашу радиоантологию оправдывает еще и то, что жанр, в русской традиции освещенный минималистскими шедеврами Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина, Бабеля, Платонова, крохотками Солженицына, в России до сих пор не вызывает полного приятия. Из недавней, например, рецензии в «Независимой газете» на сборник коротких рассказов одного из авторов этого выпуска «Экслибриса». Что такое минимализм, достоверно неизвестно. Видимо, это что-то маленькое. Конец цитаты. При всей снисходительности один из параметров шорт-шорта здесь отмечен верно. Размер от страницы до трех. Но это не просто укороченный короткий рассказ. Исторический жанр возводят к дзен-буддийскому учению о сатори, внезапном откровении – куану, к японским стихотворным жанрам хокку и танка, а в нашем веке к джойсовскому повествовательному принципу эпифани, что означает прозрение. Современный шорт-шорт – это прежде всего текст-нарушитель, текст-трансгрессор, текст, который внезапно возникает на стыке границ и поверх барьеров. А именно в этой творческой зоне обитает мультикультурное сознание авторов выпуска. Писатели, которые стали зарубежными, продолжая писать по-русски. Великобритания, автор пяти книг минималистской прозы и стихов. Новые стихи будут опубликованы в первом номере журнала «Новый мир» 1999 года.
постоянный автор московского журнала «Октябрь» и нижегородского «Урби». В переводах тексты публиковались в британских журналах и антологиях, звучали на английском BBC. Рассказ, возникший после поездки в Турцию, еще не публиковался. «Пиявки для Адалиски».
Он сидит спиной к двери, лицом к зеркалу. Она входит, и он видит ее отражение. Это их первая встреча. Встреча мусульманского жениха с невестой-единоверкой. Что можно сделать с отражением? Самое интимное – подышать на него, чтобы затуманилось, запотело. В гареме зеркала не нужны. Жены отражают друг друга, отражаются, дразнятся. Христиане собирают картины, мусульмане – зеркала. Однажды я попал в такой султанат зеркал. Я был тогда молод, врачевал на юге Турции. О гаремном госпитале знал понаслышке от персидских лекарей. Они лечили местного пашу от половой немочи. Кажется, главным их снадобьем были крокодиловые яички в рисовом отваре. Этим отваром они довели пашу до недержания мочи и были обезглавлены. По слухам же знал, что впоследствии пашу поставили на ноги жарким из молодых голубок, студнем из козлиной требухи и рогового вещества и опиумной настойкой на меду. Как-то ночью за мной приехал Сулейман Ага, старший черный евнух паши, и повез в гаремный госпиталь. Еще на арбе мне на голову накинули шаль. Против ожиданий в госпитале пахло не розовой водой, а виноградным спиртом и анисом. Я даже слегка охмелел. По темному коридору меня провели в комнату, и там позволили скинуть шаль. В полумраке я разглядел ширму и догадался, что за ней лежит больная. Не видеть, не слышать ее врачу не полагалось. Евнух подвел меня к ширме, усадил на коврик и неуловимым движением нашел в ширме прореху. Он взял меня за кисть и осторожно сунул мою руку за ширму. Вначале ничего, кроме пустоты, я нащупать не смог, но после мои пальцы словно обволокла влажная паутина, словно их покрыли тончайшим атласным узором. Мою кисть приглашали на танец, и она, не спрашивая меня, откликнулась, дрогнула. Гибкие пальцы тесно переплелись с моими, и я уже не мог отличить их от своих. Потом в танец влились губы. Они скользили по моей коже, не обходя стороной ни одной впадинки, ни одного волоска. В тот момент, когда меня в первый раз легко укусили в подушечку безымянного пальца, я перехватил пытливый взгляд Сулеймана Аги. Преодолевая слабость, я напрягся, набычился и даже остановил взгляд на часах, будто считал пульс больной. И тут она на самом деле прижалась к моему большому пальцу височной жилкой, своим пульсом. И через него я вошел, влился в ее кровь и поплыл по телу, проникая во все уголки и закоулки. Я плыл и плыл, пока не встретился со своей собственной рукой по ту, внешнюю сторону женской груди, и даже пережил приступ острой, мгновенной ревности. Пепельными, к счастью, свечи так и не зажгли, губами я велел евнуху принести пиявок. Он передал приказ через нишу в стене, и пиявки были тотчас поданы. Я вслепую принялся за дело. По дороге домой я то и дело прижимал к носу правую руку. Знойный запах шафрана, въевшийся в кожу, и утренняя прохлада примешивались к размышлениям о природе прикосновения. Да, зеркальному отражению в очаровании не откажешь. Но разве драма переплетенных в темноте пальцев уступает поэзии зеркал?
Свой короткий рассказ для программы Сергея Юриньена «Внезапная проза по-русски. Антология короткого рассказа» читал Игорь Померанцев. Первый эфир этой программы состоялся 20 лет назад, 12 ноября 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 23 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».